Эпилог. Мышление калантариев в большом теле мало отличается от их мышления в малых телах. Разумеется, следует дать поправку на специфику восприятия реальности, на методы взаимодействия внутри каланта. И тем не менее, люди остаются людьми. Природные антисы, напротив, в больших телах уже не вполне люди. Это, кстати, подчеркивается относительной не антропоморфностью их облика под шелухой. Паук, ангел, сокол, избыток конечностей, цвет кожи, сложные топологические фигуры из света. Антисы — сила, свободная сила, которая не терпит ограничений. Любое препятствие она воспринимает как вызов для себя. У калантариев подобное качество присутствует в зачаточном состоянии и обычно легко контролируется разумом. У антисов же работают базовые моральные ограничения, которые, замечу, у них гораздо мощнее, чем у нас с вами. В остальном они, включая гематров, действуют на эмоциях, инстинктах, мгновенных душевных порывах. Допустим, однажды мы встретим живую звезду. Звезду, наделенную специфическим разумом. Сказать по правде, я с большим скепсисом отношусь к возможности контакта между нами. Почему? Потому что в рассудке звезды будет минимум логики и максимум чувства. Простите за неуместный юмор, но я бы выразился так. Как найти общий язык мозгу с сердцем? Адольф Штильнер, доктор теоретической космобестиологии.
Жил-добыл синтезатор дерьма, мозгокибер большого ума.
Папа Лусера замолчал, не допев куплета. Папа увидел ракету. Глагол «видеть» также соотносится с восприятием папы, как существительная ракета с той дрянью, что привлекла внимание Лусера Шанвури. Хочется сказать... Антис остается антисом даже в малом теле. Хочется, и это было бы правдой в ничтожно малой степени, но... Глубоко под шелухой, из города с башнями, олицетворение Астлантиды, вынеслось крупное, веретенообразное насекомое. Конь, не похожий на коня, и вросший в конский круп всадник, не похожий на человека. Вырвалось на простор... Зашлось истошным визгом, ринулось, ускоряя бег, к крупнейшей из галер эскадры. «Кровь», — подумал папа. «Я вижу эту дрянь, потому что кровь». Песок брызгал из-под масластых лап. Налипал на колени, живот, грудь, спину. Густой бахромой свисал с плеч и головы. Украшал лишаями пятнистую шкуру. Кровавый песок, пурпур с золотыми прожилками. Кровавая вода с золочеными гребнями волн. Было трудно разобрать, какое пространство топчет хищная тварь, пустыню или море. Так закатывается мячик в снежный ком, слой за слоем. И только снег, ледяные искры, а про мяч напоминает лишь круглая форма. Кровь запекалась на ракете второй оболочкой. Стократ грознее ядерной начинки. Если можно представить себе концентрат крови, чуждая группа, немыслимый резус, сгусток прожорливых фагоцитов, разогнанный до космических скоростей за миг до столкновения с вирусом. Так это была ракета, насекомая, всадник на бледном коне, воплощенная смерть. «Она рванет», — понял папа, — «рванет в силовой ловушке, вопреки здравому смыслу, с мощью, не предусмотренной никакими расчетами. Это кровь, тут своя физика. Мальчик был прав, на орбите не стрелять». Папа слышал монотонный доклад раба, повторяющего как попугай слова Марка. Слышал раба и военный трибун Крас. «Не стрелять!» Для профессионального военного, в особенности военного помпелианца, это вызов, оскорбление, плевок в лицо. К чести Краса трибун сдержал эмоции. Ограничился ловушкой, даже не заподозрив, что уклончивое решение ничего не меняет. Кровь столкнется не с материей, но с полем. Агрессия сработает детонатором, и этого хватит за глаза. Темные очки упали на пол. Папа с хрустом раздавил их каблуком. Неприятная улыбка гуляла по его лицу. Карлик, запеченный в фольге, достойный конец для шута Горохового, лидер Антиса расы Вудун. Рахиль будет в восторге. Она знатный кулинар. «Цирк», — подумал папа, — «натуральный цирк». Не впопад он вспомнил, как отец водил его, мелкого сопляка, на представление в Шапито. «Смотри», — говорил отец, — «это акробаты, это дрессировщики, это эквилибристы». «Смотри», — говорил отец, прекрасно зная, что сын с рождения лишен возможности смотреть. «Слепой карлик». Отец не знал таких отвратительных слов. До самой смерти он вел себя с сыном на равных. Даже когда сын узнал, что родился Антисом, и знание навсегда провело черту между папой Лусера и остальными людьми, отец жил так, словно ничего не произошло. «Это фокусник», — говорил отец. Он достал цветок из кармана. «Это наездники. Вон тот лучший. Ты видишь, что он вытворяет?» «Вижу», — кивал малыш Лусера. Позже, спустя много лет, отец сказал ему, что наездник, которым они восхищались в Шапито, стал клоуном. «Я его понимаю», — ответил папа. Он третий день как вышел из тюрьмы, где сидел за хулиганство. «Тюрьма», — подумал папа. «Я никогда не принимал тюрьму за тюрьму. Я лишь сейчас...» «Что ты имеешь в виду?» — спросил отец издалека, с той стороны жизни. «Крейсер? Малое тело? Обстоятельства?» «А черт его знает!» — ответил папа Лусера, выходя в большое тело. Вздыбливая песок смерчиками, вспенивая воду бурунами, расплескивая кипящую кровь, гигантский паук несся навстречу гибельному всаднику и молился, как могут молиться только пауки, слепцы и карлики, чтобы кровь не превратила его в счастливого самоубийцу слишком рано. Когда ракета взорвалась, он выпил из нее все соки.
«Папа!» — закричал легат Тумидус. «Папа, чтоб тебя!»
На обзорниках бешеного Антис пожирал ядерный взрыв. Энергия впитывалась энергией, перерабатывалась, меняла структуру, из гибели делаясь пищей. Тумидус прекрасно знал, что взрыв не повредит папе. Когда Нейрам Саманган, мощью равной папе Лусера, жег помпелянские эскадры под Хардадом, залпы плазматоров рассасывались в большом теле Антиса, скорее придавая ему силы, чем причиняя вред. Но еще лучше Тумидус знал, что кровь — это не Хардад, Китта или Актуберан. Он помнил, что случилось с беднягой Гулем. «Зачем?» Бледный, вытирая лоб платком, спрашивал военный трибун Крас. «Зачем он это сделал? Легат, доложите, зачем? Если ловушка...»
«Время платить долги», — ответил Тумидус.
«Что? Что за бред? Легат, рапортуйте по форме!» Тумидус не отрывал взгляда от обзорников. Взрыв, подпитав Антиса, сослужил папе добрую службу. Лусера Шанвури барахтался в крови, разъедавший его дольше, чем можно было предположить. Бился, сопротивлялся, рвался к крейсеру, как пловец, задыхающийся в пенной кромке прибоя к спасительному берегу. «Не успеет», — понял Тумидус. «Захлебнется счастьем на половине пути». «Время платить долги», — повторил легат. Он встал. В наземной операции Калланд Тумидуса участия не принимал. Десантник с опытом, легат справедливо не доверял боевым качествам калантариев. Но даже на борту Бешеного, находясь в малом теле, Тумидус чувствовал свой каллант, как офицеров легиона в корсете. Это чувство отличалось от ощущений армейской координирующей сети, но в главном легат не сомневался. Если рожден приказывать, значит рожден и подчиняться. Две ноты, приказ и подчинение, звучат в едином аккорде. «За мной!» — сказал он. И пошутил, что с легатом Тумидусом случалось нечасто. «С вещами на выход!» Копыта ударили в песок. Не оглядываясь, горяча жеребца, вытянувшегося в струну, легат слышал, как каллант за его спиной разворачивается дугой, словно в охоте на гуля. На миг он пожалел Краса. Военному трибуну, запертому в крейсере, был доступен лишь реальный космос, где лучи и волны мчались сквозь вакуум к волнам и лучам. Скучище! То ли дело галлюцинативный комплекс, где и погибнуть куда веселее, чем в мерзлой пустоте. Пригнувшись к гриве, круто беря влево, чтобы в последний момент замкнуть кольцо, Тумидус следил за пауком. Бьется ли, дергается? Или, расслабившись, позволяет делать с собой все, что угодно? Каждая конвульсия папы была подарком судьбы. «Окружаем!» Он на скаку осадил жеребца, огляделся. Тяжело дыша, калантарии встали, как вкопанные. Строй — эллипс. В центре слабее, паук дрался с кровью за самого себя. Еще дрался, стряхивал черно-багровые сгустки, рыл лапами хищный песок, рвал жалами налипшую пакость. В озверении схватки, боясь счастливой эйфории, как не боялся ничего на свете, папа не видел, не успевал заметить главного. Песок внутри калланта светлел, теряя красноту. Пространство очищалось от пурпура с золотом, давая слепому карлику, исполину космоса, шанс, хрупкий, как чайный фарфор. Микроайкумена обволокла своего антиса. Слабость — силу. Если Тумидус и молил провидение о чем-то, так лишь о том, чтобы папа Лусера подольше оставался измученным, вымотанным до предела, балансирующим на грани жизни и смерти. Будь папа в полной мощи, он разнес бы калант в клочья, уничтожил тонкие связи между калантариями, сам того не желая. Слон в посудной лавке, кабан в паутине. Любое сравнение хромало на четыре ноги. «Веревки!» Легат сорвал аркан, висевший на луке седла. «Великий космос!» — подумал он. «Неужели дотащим?»
«Мамерк, связь с Тишери. Немедленно!»
«Да, госпожа Зеро. Адрес?»
«Белый холм».
«Кого спросить?»
«Гвида».
«Гвида Солюче, действительный и полномочный председатель Совета Галактической Лиги. Позвольте вопрос».
«Не позволяю».
«Вы в курсе, сколько сейчас времени на Белом холме? Браслет подсказывает мне, что 5:32. Боюсь, его высокопревосходительство изволят спать без задних ног».
«Мамерк, уволю».
«Вы хотели сказать, отправите в отставку?»
«Я хотела сказать, расстреляю».
«Перед тем, как сдать дела и встать к стенке, осмелюсь напомнить, что бухгалтерия отказывается принимать к оплате счета ваших переговоров по Гиперу. Они злобно клевещут, будто вы плевать хотели на нормативы расходов, утвержденные...»
«Мамерк».
«Тишери на связи, госпожа Зеро. Спрячьте вашу пушку. С вашего позволения я оформил звонок за счет вызываемого абонента». В рамке появилось лицо оперного тенора, разбуженного на утро после премьеры «Розалии». Щеки оливкового цвета, тонкая полоска усиков над верхней губой, рот опытного любовника. Волосы, уложенные в прическу, прижаты тончайшей сеточкой из секконского шелка. Впечатление портили глаза. Даже рассеянные, красные с просонья, они скорее принадлежали снайперу, чем скромному вокалисту. Мамерк на всякий случай отошел в угол, туда, где председатель Совета Лиги не мог его видеть. Госпожа Зеро скорчила презрительную гримасу, низко ценя трусость во всех ее проявлениях, и без экивоков перешла в атаку.
«Привет, Гвида. Готовь экстренное заседание совета».
«Душечка».
У его высокопревосходительства и впрямь обнаружился тенор «Деграция». Впрочем, люди, хорошо знакомые с Гвидо Салючи, утверждали, что приказы о временной миротворческой оккупации он отдает драматическим баритонам.
«Солнце мое дорогое, нет, я привык к твоим закидонам. По молодости считал их милыми. Сейчас я мужчина в годах и считаю иначе. Все, конец связи».
«К вечеру к тебе зайдет полномочный представитель Помпилии. Если госпожа Зеро плевала на протесты собственной бухгалтерии, то на угрозы сильных мира сего она плевала с еще большим изяществом. Он подаст представление на сбор совета. Начинай сейчас, у нас времени в обрез. Да, имей в виду, на заседании будут присутствовать члены совета антисов».
Лицо в рамке неуловимо изменилось. Гвидо Салючи владел своей мимикой на зависть актерскому цеху. В интервью Galaxy News он заявил, что этому способствует его пост, вынуждающий к постоянному каламбур, господа, пребыванию на Тишере. Тот, кто научился различать мимические реакции гематров, автоматически становится королем лицедеев.
«Что такое? Конец света?»
«Мы придем с бомбой. Мало не покажется».
Его высокопревосходительство страдальчески вскинул брови.
«Я всю жизнь этого ждал, Зеро».
«Только не говори, что я тебе выпала», — фыркнула имперская безопасность. «Ты говорил это тысячу раз».
Читали Елена Полонецкая и Дмитрий Полонецкий. Работа со звуком — Сергей Одинец. Москва. 2016 год.